Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», дорогие радиослушатели. Вновь приветствует вас Христос воскресе. С радостью представляю вам нашего гостя. У нас в гостях сегодня Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена. Здравствуйте, Сергей Леонидович, и Христос воскресе!
Отдельно Христос вам. Воскресе, воистину воскресе,
воистину воскресе.
Сестры, здравствуйте!
Как всегда, дорогие радиослушатели, многие из вас это уже знают, тем, кто к нам присоединился, только что расскажу. В этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в современном обществе. Разговор это всегда уникальный, как и уникален каждый человек. И знаете, Сергей Леонидович, интереснейшая у вас биография, интереснейшая, но начать все-таки хотелось бы вот с того, чего душа просит. А просит она вот с чего. На сайте вашего замечательного братства написано, что вы приняли крещение, сначала оглашение, а потом крещение по благословению архимандрита Иоанна Крестьянки на Псково-Печорском монастыре. Вот это очень интересно, как вы познакомились со старцем, и как это вообще все происходило, и получается же вы все это делали, ну, так скажем, по букве оглашение, крещение, все как положено. Расскажите, пожалуйста.
Ну, по букве так благословил отец Иоанн.
И это прекрасно, да.
Я не знал, что такое оглашение тогда, и вообще мало чего понимал. Меня Господь привел в этот монастырь, ну, можно сказать, как вот слепого щенка, да, ткнули в миску с молоком, вот там, чтобы не погиб, там, вот лакай, да. Uh-huh. То есть я действительно уже, можно сказать, погибал, то есть я уже ощущал, что мне дальше жить просто незачем. И вот такая мысль, кто-то подсказал, не помню кто, что вот есть такой монастырь, куда можно съездить, там даже пожить какое-то время. Паломников туда принимали, и сейчас принимают. И, в общем-то, ну, попробовать, может быть, вот этот путь, который, может быть, вот частично или полностью решит все вот эти проблемы экзистенциальные.
Да, Сергей Леонидович, а какие могут быть проблемы, казалось бы, у успешного бизнесмена, у мужчины средних лет, у которого жена, семья, дети? Все казалось бы, прекрасно со светской точки зрения.
Ну, вообще-то, мне было тогда 23 года, не было ни жены, ни семьи.
Так, так, это было вам 23 года, но уже такой кризис. Тогда вопрос по-другому поворачивается. А почему такой кризис случился в столь ранние годы? Что это было, потеря смысла жизни?
Да, конечно, это прежде всего потеря смысла жизни, вы правы. То есть непонятно было, для чего жить дальше. Вот это очень многие люди пришли к Богу именно через это вот ощущение бессмысленности жизни, невидение себя в этой жизни, какой-то цели и так далее, и так далее. И вот я, можно сказать, последние деньги потратил на билет до этого монастыря и туда приехал. Там, ну, как ходил этот поезд, да, Москва, Псков. Приехал я в Псков, потом пересел еще на автобус, по-моему, да, до Печор был автобус. И вот я приехал в этот монастырь, и мне сказали, что надо подойти к отцу-наместнику. Тогда был архимандрит Гавриил Стивлюченко, наместником, известный тоже человек в церкви. И надо подойти к нему за благословением, чтобы пожить в монастыре, как паломник, как трудник. И я к нему подошел, и он не благословил. То есть он как бы так на меня посмотрел. Нет, не, ну, там, хочешь, вот живи около монастыря, но монастырь, нет, не возьмем. А я был не крещеный. В общем, было видно, что не церковный, ничего не умею, ни благословения взять, ничего такого. И я, в общем, уехал обратно. Доехал до Ленинграда, и уже деньги кончились, то есть не было ни копейки. И вот в Ленинграде на вокзале я что-то такое увидел, мистическое, то есть, ну, как трудно объяснимое, ну, в общем, это было такое вот видение врага рода человеческого. И вот я понял, что надо возвращаться. Но как без копейки денег возвращаться? Я видел, что остановился поезд на Псков, и, собственно, везде, там, в каждом вагоне стояла по проводнице, да, и которые проверяли билеты. Я попросил там одну, вторую, нет, все отказали. И поезд тронулся. И вдруг я увидел, что один вагон свободный, никто там не стоит. Я туда запрыгнул, и, в общем, так вот оказалось, что можно было доехать. И никто ничего не спросил, ни билета, ничего. Там не так долго было ехать. И вот я ночью чуть не проехал эти Печоры, когда уже опять поезд тронулся, я увидел, что проплывает мимо названия станции, и я просто прыгнул на ходу из поезда, что тоже было достаточно такое интересное, да, приключение,
да,
как в кино, да, угу. Там я помнил, что надо прыгать именно по ходу поезда. Прыгнул, вроде все так благополучно, упал, ничего не сломал. И заночевал в стогу сена каком-то, а утром пошел уже пешочком до монастыря. И на этот раз отец Гавриил благословил уже на послушание, но опять же сказал, что поживи там где-нибудь. Вот дали мне адрес бабушки, которая сдавала жилье. Я там остановился и уже начал ходить на послушание каждый день. И так вот получилось, что я увидел, как принимает отец архимандрит Иоанн Крестьянкин людей, там стояла очередь к нему, и меня подвели тоже вот монахи, которые узнали мою историю, посоветовали мне креститься как можно скорее, и подвели меня к отцу Иоанну, сказали, вот человек хочет креститься, на что отец Иоанн сказал, ну, огласить и крестить. Соответственно, так и получилось. То есть я походил оглашенным там какое-то время, даже пытался из храма выходить на литургии, когда бы провозглашали оглашенные, изыдите.
Вообще чудеса, конечно.
Да, меня катехизировали.
Да.
Такая была тоненькая книжечка «Катехизис православный». Но это было советское время, надо понимать, что это все было так вот достаточно. Не очень как бы все поставлено, но тем не менее, да, монах провел со мной беседы, и вот дали мне монахи денег на крещение, угу. И я там вот в храме великомученицы Варвары за стенами монастыря крестился с Божьей помощью. Вот такая история, и к отцу Иоанну я еще раз дважды попадал на прием, разговаривал с ним. И, в общем-то, ну, я был поражен тогда, я впервые увидел, что такое настоящая любовь к человеку. То есть это просто, ну, непередаваемо словами. То есть человек, который вот из себя источает любовь ко всем приходящим, просто вот, ну, это как бы отдельный разговор. Да?
Угу.
Но я таких людей больше не встречал. Но был, правда, еще вот у меня опыт общения с преснопамятным Павлом Груздевым, архимандритом.
Да, это вообще... Как да. Вам повезло.
Да.
Удивительно.
Столько иметь опыта, да, а самому как бы не приблизиться. Но, да, но он больше так... Он тоже человек явно такой вот...
Просвещенный Духом
людей,
Святым.
Но, конечно, немножко по-другому. То есть не так вот, не лучезарный такой,
да,
как
да,
отец
да,
Иоанн.
Он другой был, да.
А у него там шутки, прибаутки такие вот всякие. Но тоже, в общем-то... Но он, по крайней мере, свою прозорливость, отец Павел, показал четко, потому что он даже не спросил меня, зачем я приехал. Просто взял за руку, все мне сказал и говорит, ну вот тут поезд скоро, поезжай. То есть ни одного вопроса, и все по делу. Вот это вот тоже говорит о том, что есть такие, ну, были такие люди у нас, которые прозорливые и духовные. И слава богу, что есть опыт общения с ними, по крайней мере, есть какой-то вектор, куда надо двигаться и что с чем сравнивать, чтобы не попасть там каким-то лжестарцем,
да,
младостарцем, да, да, и так далее. То есть есть эталон.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаю вам, что у нас в гостях Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Сергей Леонидович, но дал ли вам отец Иоанн утешение в том вашем состоянии поиска и кризиса 23 года, да, когда вы принимали крещение?
Ну, скорее, не отец Иоанн, а скорее вот само таинство крещения.
Господь Иисус Христос.
И да. Причастие, да. Конечно, жизнь моя круто изменилась. То есть вот с этого дня я уже пытался в себе там изживать какие-то неправильные привычки. Ну, там, бросил курить и все такое. Вот. То есть, конечно, это давалось тяжело, но, тем не менее, удавалось как-то. И, в общем, ну, стал двигаться потихонечку к воцерковлению настоящему. И отец Иоанн, конечно, помог, безусловно, потому что своими молитвами. И даже, в общем-то, у меня была мысль остаться в монастыре, но отец Иоанн тогда сказал, ну, ты там через годик приезжай, вот там посмотрим. Вот, и, в общем, тоже достаточно прозорливо он видел, что, ну, я не готов к монашеству.
И вы поняли, что, в общем, ваш путь семейный.
Да.
И для наших радиослушателей по секрету поделюсь, что у Сергея Леонидовича 8 детей. Ни много, ни мало. Да, да.
Я думаю, это не надо.
Надо, это хороший пример. Это хороший, прекрасный пример, о котором нужно говорить. Ну, мне так кажется. Сергей Леонидович, после этого, я как понимаю, вы вот так начали целенаправленно заниматься бизнесом. И тема православного, так скажем, да, православного человека в бизнесе, она для вас близка и понятна. Расскажите, пожалуйста, вообще о том, как этот ваш путь продвигался в бизнесе? Ведь вы тут чем только не занимались, чему только не обучались. Биография ваша есть на сайте братства священномученика Ермогена. Все наши радиослушатели могут ее посмотреть. Там чего только нет. Я просто поражалась, когда читала, и думала, господи, это один человек. Один человек непреклонных лет уже столько всего освоил, столько всего повидал.
Ну, были примеры людей, которые пробовали еще гораздо больше всего.
Нет, ну это понятно.
И даже
да.
Не только предприниматели, вот, допустим, если взять известных поэтов, Рубцова Николая, кем он только не работал.
Кем он только
там,
не
и
работал.
И кочегаром,
это правда,
и сторожем.
Это правда.
Вот, но что касается вот темы предпринимательства и христианина-предпринимателя, то началось это все. Тоже достаточно интересно. Это все началось с 90-го года. Но надо сказать, что в конце 80-х, где-то с 87-го года, я занимался так называемым самиздатом. То есть мы копировали духовные книги, которые брали иногда из библиотеки Троицы Сергия Лавры, иногда на одну ночь нам выносили монахи, семинаристы. Мы за ночь это все дело ксерокопировали, а ксероксы тогда были на строгом учете. Все это дело наблюдалось. Просто так это было нельзя делать, но только через какие-то вот договоренности с теми, кто охранял. То есть, ну, вообще делали такое незаконное дело, подсудное, за которое в тюрьму сажали многих. Вот, соответственно, я этим занимался тоже вот. Распространял эти ксероксы, и еще я начал учиться их переплетать, эти книги. Вот с этого, собственно, все и началось.
И то есть книгоиздание.
Да. И когда в 90-м году отменили уголовное наказание за тунеядство, первым делом, что я сделал, я уволился с работы и решил посвятить себя вот книгоизданию православному. В частности, купил себе переплетный станок, которые тогда тоже вот появились на рынке, раньше этого не было. Окончил курсы переплета и думал вот так вот зарабатывать руками, трудясь, переплетая книги, что было достаточно востребовано. Вот с этого все началось. Потом меня позвали в некий кооператив под названием «Радонеж», То есть это был Радонеж, да, да, до общества Радонеж.
Угу.
И они еще там возмущались, да. Вот там наше название да, судиться, да. Что ли, с ними, да, с Радонежем. И вот кооператив Радонеж, который мне предложил стать не более никем иным, как начальником картонажного цеха. То есть идея была такая: мы идем в пансионат для душевнобольных. И, соответственно, организуем там переплетный цех, занимаем их работой, переплетаем молитвословы православные, потом их продаем и деньгами делимся вот с больными и с самим интернатом. А тогда как раз вот это движение пошло, давайте там привлекать предпринимателей для вот таких вот вещей, да, социальной помощи. И вот, в частности, директор был очень не против сначала. Мы даже брали в разных крупных фабриках книжных, нам жертвовали где-то клей, бочку ПВА, где-то каптал и так далее. Вот с этого все началось. Ну, а потом все это быстро закончилось, потому что перекупили уже другие люди, которые уже там менее духовными делами занимались, но больше денег предложили. И, соответственно, я опустил свободное плавание. У меня уже была семья, двое детей, и надо было как-то их содержать, а я был без работы. И тут уже начались эти гайдаровские реформы знаменитые, полная какая-то опять безнадёга у всех, непонятно, тяжёлое куда страна там, да, двигалась, чем все это кончится. И вот я там начал уже пытаться что-то продавать, что не просто производить, а что-то продавать, в частности, книги православные. Ну, я больше не мыслил ничем заниматься, кроме как эти.
Книги все-таки, да?
Да, там ни табак, ни алкоголь, ни что-то такое, даже вот, не текстиль, а именно вот духовную литературу. И с большим трудом я себя заставлял этим заниматься. Не потому, что это было тяжело физически, хотя тоже приходилось иногда таскать там на 9-й этаж целый грузовик книг, когда там лифт ломался от моих вот этих вот всех операций. А тяжело было делать наценку. То есть у меня такое было воспитание советское.
Да-да-да.
Спекуляция, да. Как это так? Вот купил за 50 копеек, продал за 60. Ну, спекуляция. Нехорошо. Вот нас так учили, и очень долго я боролся с этим чувством, ну, несколько лет точно, и думал над тем, а вот какая справедливая цена, вот сколько можно наценить, чтобы вот все это было по-божьему?
Ну, и какой ответ? Вот я тут прямо вот сижу в подвешенной интриге.
Ну, я могу одно сказать. Вот в католической церкви есть целая энциклика на этот счет, и там есть ограничения для католических торговцев 25%.
25%.
Вот такая вот сумма.
Просто вы как бизнесмен понимаете ведь, что весь бизнес, он и строится на том, что ты покупаешь за одно, продаешь за другое. Или реализуешь чужую услугу с помощью себя, совершенно с другой стоимостью. Как здесь найти как бы некие вот такие вот грани преломления этой истории денежной?
Ну, здесь ключевое слово будет конкуренция. То есть, если есть честная, ну, относительно честная конкуренция, если есть такие же люди, которые подобные товары, услуги производят, и есть некий рынок, то рынок, получается, сам регулирует вот эти цены справедливые. Можешь любую несправедливую цену установить, у тебя просто не будут брать, да, если ты завысишь эту цену. Если слишком низкую цену поставишь, ну, разоришься сам. То есть так называемый демпинг. Это когда есть рынок.
Да.
А есть еще один выход. Вот на самом деле есть очень хорошая литература на этот счет. Я вот сторонник вот этой теории голубых и красных океанов. Есть красные океаны в бизнесе, в экономике. Красные океаны. Почему красные? От крови. Конкуренция. Там все друг друга поедают, акулы мелких между собой тоже, там схватки у них постоянно, кто выживет, у кого зубы острее, кто сильнее. Поэтому эти океаны красные от крови, это конкуренция. А есть еще голубые океаны, голубые лагуны, это созданные некие, ну, допустим, бизнесы, где еще нет конкурентов, что-то такое новое совсем, неизведанное, которое нужно людям, вдруг оказалось, что это нужно, и никто этим не занимается. И вот это вот самое лучшее, да, потому что конкурировать с христианством с точки зрения – это всегда впадать в какой-то грех.
Да.
Ну, я вот не знаю конкуренции, которая не без греха.
Да.
Всегда либо надо обмануть, либо надо кого-то подставить. И, к сожалению, вот всегда, и люди всегда, даже христиане, говорят, а что нам делать? У нас дети, у нас там то, у нас все, мы ничего другого не знаем. Мы вот всю жизнь этим занимаемся. И мы вынуждены, нас вынуждают.
Так.
Вот сели играть в покер. Ну, да, мы хотим обжулить вот наших партнеров. Но ведь мы же уже сели за этот стол, то есть мы уже знали заранее. Это такая игра, такие правила. Вот так многие рассуждают.
Ну, у вас есть ответы на эти вопросы?
Ну, мне кажется, есть.
Как по-христиански уходить от конкуренции?
Да, надо уходить от конкуренции именно в сторону предпринимательства.
Так.
То есть есть стратегия конкурентная, а есть стратегия предпринимательская.
Интересно.
То есть вот предпринимательство – это именно создание вот таких вот рыночных ниш, голубых лагун, где еще нет конкуренции. А как только она появится через несколько лет, ну, как правило, вот когда ты что-то придумал новое, чем-то занимаешься нужным, и естественно, что тебе несут деньги – твои там покупатели,
да.
Потому что это им нужно, никто ничего не предложил, и цена может быть очень высокая, и им это надо, они готовы платить. Здесь появляются уже некие вот конкуренты, они видят, ага, он собирает деньги с людей, мы тоже хотим. А что он такое делает? Изучим, скопируем и будем заниматься тем же. Вот так это происходит. Но это происходит не сразу.
Угу.
Это происходит обычно там 3, 4, 5 лет требуется на это.
Так, а все-таки предпринимательство от... От чего?
От бизнеса.
От бизнеса, да. Предпринимательство от бизнеса, оно чем принципиально отличается?
Тем и отличается, что бизнес – это, грубо говоря, делание денег любым способом разрешенным.
Угу.
Ну, разрешенным в кавычках.
А предпринимательство все-таки?
А предпринимательство не любым способом,
угу.
а только определенной стратегией, которая нацелена на то, что мы создаем некий продукт или услугу, нужную людям, но которую до нас никто не придумал.
Уникальное что-то свое.
Да, угу. что-то свое уникальное. И когда появляется конкуренция со временем, мы уходим и открываем новую нишу.
Ничего себе.
Да, так многие делают. Есть примеры.
То есть вы согласны отказываться от своего детища, потому что кто-то его повторил, и через 5-7 лет начинать что-то новое. И так всю жизнь. А если человек вот все в душу вложил в свое дело, он сейчас услышит нас по радио, скажет: «Господи, окститесь, дорогие, о чем вы говорите? Как же я это все брошу? Потому что у меня много повторюшек».
Ну, люди-то разные бывают. Если человек придумал что-то, вот, ну, для себя открыл нишу, где ему никто особо не мешает, и конкуренция его не беспокоит, ну, бывают такие, в основном это фрилансеры или какие-то небольшие, маленькие предприятия, микропредприятия, где у человека есть какие-то уникальные дары, да, там, вот... То есть он продает не столько услуги своей компании, сколько свои собственные дары, компетенции, которые лучше не предложит никто. Там он, например, там художник хороший, или он там программист супер, или какой-то еще вот специалист. И он там еще нанял там бухгалтера, нанял там какого-нибудь менеджера по продажам, курьера. И вот у него такой микробизнес, но к нему никто не подлезет, потому что он уникальный сам.
Угу.
То есть у него так вот такие дары у него, которые он продает, и никто с ним сравниться не может. У него всегда будет клиентская база, как правило, постоянная. Да? Он, как правило, не мечтает там ни о каком росте, ни о каком выходе там, на какой-то уровень. То есть вот он всю жизнь может этим заниматься, зарабатывать себе на жизнь. И жить достаточно неплохо, ни с кем не конкурировать. Такие тоже варианты есть для христианина, да? То есть быть ремесленником, хорошим ремесленником.
Угу.
Но это всегда что-то такое вот ну, как ниша, да, которая в своем развитии остановилась, и все, вот границы четкие есть.
Угу. У вас так много разных видов бизнеса в вашей истории предпринимательской по этой причине, потому что появлялись конкуренты, и вы уходили.
Я пытался заниматься тем, другим, третьим, и, в общем-то, выбирал эти направления, исходя, опять же, из того, насколько там, ну, комфортно, что ли, ну, я себя буду чувствовать как христианин, не буду ли я нарушать чего-то. И везде, в общем-то, практически приходилось все это дело завершать именно по этой причине, что, опять же, был выбор либо заработать, либо, ну, и покривить там совестью, либо все-таки все это дело бросить и заняться чем-то еще.
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что у нас в гостях Сергей Леонидович Поляков, православный предприниматель, председатель православного братства священномученика Ермогена. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Вечер воскресенья на Радио Вера.